Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6:02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 21 ноября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Да, шеф-комендор, добрейшие, морознейшие. Хочется сказать вам, ребятки, сегодня все то, что мокрое, оно все скользкое. Не просто скользкое, потому что мокрое, а скользкое, потому что замерзло. Обращайте на это внимание, пожалуйста. Хочу я вам сказать, что мы вступили в отрицательную зону, туда, где летняя резина вообще прекращает действовать. Абсолютно точно железная и каждый раз устраивает вам ловушку. Поэтому, если у вас летняя резина по какой-то причине, а я знаю, по какой причине это случилось, потому что вы переобулись в лето после того, как рано переобули в зиму свою летнюю резину. И вот теперь нужно снова переобувать в зиму. И вы думаете, делать это или довериться, может быть, Вильфанду, моему тезке из гидромедцентра, который сказал, что у нас климатическая зима придет ближе к середине декабря. Делать, ребятки, и делать это в ближайшие выходные. Ну или сегодня, если есть такая возможность, улизнуть от рабочих обязанностей и отправиться на шиномонтаж. Минус 3 сегодня максимально, ночью 8. Завтра минус 2 максимально, ночью минус 8. Послезавтра минус 2 максимально, ночью минус 9. В воскресенье минус 2 максимально, ночью минус 7. Ну и такая карусель всю неделю. Или канитель, что у вас там? Смотрите, понедельник минус 2, вторник минус 1, потом минус 1, минус 2, минус 1, минус 1. А ночью минус 6, минус 4, минус 3, минус 3, минус 2, минус 3. Я смотрю до субботы следующей недели, до 30 ноября. Ясно, что это, в общем-то, никакой не показатель и никакое не объективное рассмотрение погоды. Но, тем не менее, какое-то общее впечатление можно составить. Мы все время с вами, начиная с сегодняшнего дня, находимся в отрицательной зоне. То есть среднесуточная температура значительно ниже плюс 5, потому что никакого плюса вообще нет. Так у нас здесь устроено. Да, ближе к ноябрю-декабрю у нас здесь начинаются морозы. Хотя это не морозы, это так чуть-чуть, ну так, прохладно немножечко. Знаем-то мы настоящие морозы, правильно? Итак, продвижение. 150 523 автомобиля сейчас уже на московских дорогах. 153 523, говорить не о чем. 11 300 такси, 25 800 каршеринга, ДТП с пострадавшими одно, не удержались. Согласованных перекрытий 381, несогласованных 62. Скорость движения в центр и из центра примерно одинаковы. 53 километра в час. 53 километра в час. Вот оно, как у нас здесь живется. Я уже так привык получать сообщения, сводки из Сургута о температуре воздуха, что когда не вижу этих сводок, чувствуется какое-то... Ну, что-то чувствуется прямо вот как-то не по себе, чего-то не хватает. Минус 15 в Сургуте, потеплело у вас там. Хотя ощущается как минус 23. Да. И, кстати говоря, по поводу сегодняшней и завтрашней погоды в Москве. Будет солнечно, ребятки. Запасаемся солнечными очками, чем-нибудь таким. Морозно, но солнечно, свежо, значит, роскошно. Автомобильчики наши поедут нормально, потому что морозный воздушок для двигателя самое оно. Он плотный, он насыщенный кислородом, а значит, отдача будет. Коэффициент полезного действия потрясающий. Нужно приготовиться, что лошадиных сил сегодня у вас, по ощущениям, прибавится. Так, нужно на Санкт-Петербург тоже посмотреть. Сегодня 6, завтра 2, потом 3, потом 3. Сегодня 6 с плюсом, а завтра 2 с минусом. Как будто бы Санкт-Петербург знал, что я завтра с утра планирую там уже быть, и в результате дает отрицательную температуру. Но это, с другой стороны, и хорошо. Он как бы делает немножечко такой шаг в сторону московской, и температура говорит, вот тебе будет, дружище, как в Москве. Приезжай, у нас пока что тепло, плюс 6, а вот завтра сделаем тебе московскую. Ну ладно. Сержа 22, приветствую вас. Сергей Котов уже здесь, в нашем телеграм-бот-мессенджере. Говорит МСК-бот. Все это латиницей. И буквально в одно слово. Вот так вот. Не надо ничего шазамить, эта вещица уже в телеге висит, ждет вас. Аттракцион невиданной щедрости еще до премьеры, а это премьера в моторах. Уже в телеграмчике можно найти автоводителя через УТ, так же, как и остальные ресурсы, включая Инстаграм и Ютубчик. Аутоводитель латиницей через УТ, заходите.
В движении.
Да, ну и про движение несколько слов, если есть что сказать, если есть... вот эти самые слова, описывающие то, что с вами сейчас происходит, расскажите. Я вам скажу, что перед Балашихой после Старой Купавны уже очень тяжело, потому что не каждый просто так сможет преодолеть все эти зигзаги и лабиринты, что там понастроили для вас. Да, доброе утро. Слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Евгений, Москва.
Евгений.
Роман, да. Варшавский на внутреннее третье транспортное кольцо, там на подъеме что-то. Я там так и не смог подняться, объехал. Так что будьте аккуратнее.
Неужели что-то заливали, а потом стало скользко? Удивительно.
Непонятно, я так и не понял. Я не поднялся, а объехал.
Ага. А, я смотрю, что... Ну, это вот съезд Варшавки на трешку. Вот это вот...
Да-да-да-да.
Вокруг парковки такой хитрый. В Японии так любят в Токио делать. Вокруг домов, через дома вот это. Вижу, да, спасибо большое. Я думаю, что ДТП, наверное, какое-то, но причин пока нет. Ребят, если вы стоите сейчас вот здесь, вокруг... это называется... Устрада Моторс... Москов Детейлинг и Покрас. Вот чем вы там все занимаетесь. Вообще, по виду, это, конечно, такая многоярусная парковка. Если вы вокруг этого местечка стоите, здесь у вас рядом Volvo, дилерский центр большой. Там, кстати, теперь мы забираем автомобили тестовые именно на Тульской. Вот если вы там стоите, знаете причину, поставьте значок на Яндексе. Не обязательно звонить прямо. Ну, хорошо, если позвоните, если есть такая возможность. Нет возможности. Значок впендюрьте сюда, чтобы было понятно, из-за чего стоите. Потому что так пока не ясно. Третье кольцо едет. Варшавка до, ну, вот сюда, до моста железнодорожного тоже едет. Все вроде бы едет, а потом стоит. Я думаю, что там небольшая аварийка случилась. Почему? Потому что мы не можем справляться с очередностью проезда. Потому что там все устроено таким образом, что сначала две полосы въезжают на этот поворот. Потом это все стискивается до полутора полос. А потом снова расширяется до двух полос. И вот это вот сужение до полутора полос... Невозможно просто так проехать, чтобы не рубануться с кем-нибудь. Ну, во всяком случае, не пободаться, у кого больше прав проехать первым. Ну, вот в результате это все. Да, за городом самое плохое место, как я уже сказал, Горьковка, потому что там помимо светофоров идиотски настроенных. В смысле, я не ругаюсь, я просто описываю действительность, называя ее своими именами, причем обращаю внимание, все еще оставаясь в зоне разрешенной Роскомнадзором. Идиотская настройка светофоров на идиотском, идиотски реконструируемом шоссе, потому что десятилетие это делается. И все это приводит к тому, что вы и так стоите, и там тоже не каждый может справиться с этими зигзагами. И вообще, Яндекс, вы знаете, дорогие, вот я смотрю сейчас, приближаю, так увеличиваю масштаб, до 80, теперь до 40 метров. У вас Горьковское шоссе выглядит как шоссе. Это недочет. Хочу вам сказать, господа, это недочет. Вы делаете даже трехмерное здание. Вы делаете даже тропинки ровно того же рельефа, ну, точнее, той же структуры. Вот тропинки выглядят как тропинки между домами. С изменениями вектора, траектории, все. А Горьковка у вас ровная какая-то. Но это же не так. В результате вы могли бы сделать Горьковку, изменить ее ровно по ту конфигурацию, которую, как она выглядит. И в результате мы бы заранее знали, к чему готовиться. Мы бы, может быть, учили бы ее конфигурацию, этой Горьковки. Потом в воображении в своем по ночам про повороты эти проходили. Ну, как какой-нибудь на гоночном треке. Там, условно, закрывая глаза, я могу пройти Лиман трассу. Многожды, потому что гонял по ней. Ну, в Гран-Туризм, да. Вот. Или Москва Рейсвей, потому что там, ну, по-настоящему за рулем ездил. Ты можешь пройти повороты, понимаешь, как, где апексы, где нужно пошире взять, где точки торможения, на какой скорости. Вот так и Горьковку мы могли бы проезжать, если бы у нас была возможность заранее понять ее конфигурацию. Но... Вы далеки от объективности, господа, в Яндексе. Это, она так не выглядит уже много десятилетий. А может быть, никогда так и не выглядела Горьковка, так как она здесь нарисована. Сплошное, прямое, ровное шоссе. Ну, где вы такое видели? Поезжайте на Горьковку и посмотрите, как она выглядит.
Моторы.
Шереметьево не едет. Ну, правильно. Оно же ведь аэропорт. Чего ему ехать? Сейчас, секундочку, я посмотрю. Секунду. Где они едут? Шереметьево не едет по... Лобнинскому шоссе, которое берет свои истоки в Лобне, потому и называется Лобнинское. Здесь, да, это вот круговое движение вокруг терминала Б. А где еще оно не едет, Шереметьево, скажите? Но с международного шоссе выехать на Ленинградочку сложно, но это не затруднение. Видал я там такие затруднения, что оно бывало так, что проще из какой-нибудь европейской страны прилететь в Москву, ну, по времени. Ты прилетаешь в Москву, летишь до Москвы столько же, сколько потом едешь от терминала Д до Химок. Вот ровно столько же ты летишь. Ты думаешь, черт, ну как это? Может быть. А может. Такое тоже может быть. А, вот. Еще один повод сказать эту самую фразу. Но как это может быть? Водители по имени Даниил и Карина, есть водитель Даниил и водитель Карина, это образы, чаще других становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий, господа. Обратите внимание. К такому выводу пришли аналитики компании страховой, какой-то страховой компании. Вот. После изучения статистики аварий, в которые попадают клиенты этой самой компании. Значит, 17,7% застрахованных в компании Даниилов становились виновниками дорожно-транспортного происшествия. Ребятки, у вас... Архангел Гавриил... я не помню. Даниил был? Есть у него статус какой-то в воинстве небесном у Даниила? Сейчас я посмотрю, что означает Даниил. Трактовка имен сейчас. Может быть, Даниил это отвязный, и тогда все становится на свои места... Даниил. Ну, или отвязный, или как-то... Имя Даниил библейского происхождения буквально переводится как «судья мой Бог». Или «Бог мой судья». Ну, в смысле, что «нечего вам меня судить, ибо Всевышний мой судья». Only God. То есть только он, не вы. Тогда становится понятно, что, в общем-то, Даниилы ведут себя на дороге так, как если бы вот все это мирское их... Вообще не парил. Карина. Давайте. Карина. Посмотрим на трактовку этого имени. Карина. Значит, Карина. Женское имя. Секундочку. Отвязное должно быть. Женское имя. Карина отвязное. Интернет, работай. Секунду. Да, у меня просто никто, извините, никто из сетки подрублен интернет. Карина. Женское имя. Существует в следующей версии происхождения. От латинского «карина». Карус, дорогой, милый, или от немецкого, и в основном Армении, Греции, Казахстане, Российской. На итальянском, португальском, испанском это уменьшительно ласкательная форма, а означает «любимая». Также слово имеет значение «друг». На ирландском «добрый». Да. Ну, в общем, я не вижу какого-то однозначной трактовки, но вернемся к этой самой статистике. Даниилы и Карины чаще всего становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий. Дальше. Среди мужчин по списку идут Давиды, Карены, Армены и Никиты, извините. Простите, пожалуйста. Это мой нервный срыв связан с тем, что я примерно понимаю даже, какие номерные знаки у этих автомобилей. Но расскажите мне, кто самый отвязный на дорогах, если говорить о... Ну, либо о принадлежности автомобилей по госномеру, либо о принадлежности автомобилей каким-то определенным брендам, к примеру. Ну, смотрите. Даниил, Давид, Карен и Армен. Это самые отвязные люди. В сумме вот эти парни... Смотрите, давайте посчитаем. Ну, округлим. 18 на Дани... 18 Давиды, 15 с половиной. И 18, значит, 30... 3, Карен, да еще 15, 48, да 15 еще Армены, 63% ДТП, внимание, я хочу, чтобы вы четко зафиксировали это в своем сознании. Это большая страховая компания, ладно, я, поскольку она фигурант новостей, я скажу, это Альфа-страхование, это большая страховая компания. 63% виновников мужчин, 63%, это всего лишь Даниилы, Давиды, Карены и Армены. Нормально? Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе
утро, Ром. Самое отвязное, по-любому, BMW, но там все понятно, как бы, машина...
Я бы поспорил, я думаю, что Infiniti. Ну, хотя в последнее время как-то чуть подуспокоились немножко. Просто стали стареть вот эти QX или FX раньше, сейчас QX70. Они стали стареть немножечко, и владельцам, да, наверное, стало их жалко. Или первые владельцы автомобилей стали их перепродавать, и теперь их уже покупают девчоночки, которые раньше их не могли себе позволить, а теперь позволили и ездят аккуратно все равно на них.
Ну да, а вообще, Ром, без разницы, какая машина у меня... Если я опаздываю, ну, соответственно, я нарушаю, готов платить.
То вы превращаетесь в Давида, или, да, в Карена, да, или в Армена, или в Даниила, не дай бог. Ясно, хорошо, понял, спасибо, принимается. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте, доброе.
Да, Роман, доброе утро, Алексей, Москва.
Здравствуйте.
По поводу агрессивной езды.
Опасной, агрессивной, да.
Опасной. Но здесь, мне кажется, пальма первенства за владельцами BMW. Ну вот из того, что я вижу, вот сколько я уже езжу за рулем, мне кажется, более там опасной, агрессивной езды я не видел.
А с чем это связано? Вот, давайте попробуем разложить вот это ощущение на составляющие. Ну, с чем это связано?
Мне кажется, это как вот современный маркетинг, когда ты продаешь не саму машину, а какой-то определенный, наверное, лайфстайл, и мне кажется, вот BMW почему-то с этим связано.
Не знаю, так, если почему? В последние два года они там что-то изменили, то, может быть, я этого не знаю, но никогда BMW не позиционировалась как автомобиль для хулиганов там или подрезанных ближнего своего, ну, в плане, ну, притеснения на дороге или еще что-нибудь. Они всегда говорили о технологиях, о том, что там материалы хорошие, двигатели, ну, все такое.
Вот. Ну, это скорее такое негласное, то, что подразумевается там внутри, не знаю, там, какого-то сообщества и так далее.
Я думаю, надо заклеймить просто создателей вот этой трилогии «Бумер». Заклеймить, потому, наверное, что вот они, да, запустили эту тему, что бумер — это должен быть бумер. Вот что BMW — это значит дерзко, это значит по головам у других, и именно BMW как бы само по себе дает тебе вот это право, сам по себе автомобиль. Нет?
Да, да, совершенно верно. Еще главное, чтобы был черный и затонированный в глушь.
Черный и затонированный, и главное, чтобы это была семерка старая, без заднего бампера, и там белая такая планка стоит, вот это подбамперное пространство белое, зеленая старая семерка с белой штукой. У меня такое ощущение, что таких семерок в Москве несколько, потому что довольно часто вижу, как будто бы это один автомобиль. Но не могу же я все время видеть один автомобиль. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. У меня черная BMW затонированная. Не могу сказать, что я опасный водитель, потому что самые опасные — это таксисты.
Вы просто не видите вокруг никого, поэтому вы не думаете, что вы опасный водитель.
Я вижу, меня спереди постоянно подрезают эти таксисты.
Да ладно, они вам мстят просто за ну, нет, думаете, нет? Я думаю, да.
Да, вариантов много всяких, да.
А это первый ваш автомобиль?
Нет, это BMW у меня уже четвертая.
Я понял, хорошо, ладно. Извините, я даже не знаю, как вот нужно как-то осторожнее, осторожнее к этому. Вот. Да, 7373948. Я напомню, 63% виновников ДТП мужского пола в большой страховой компании приходится на раз, два, три, четыре. На четыре имени. На четыре имени. 63%. Даниил, Давид, Карен, Армен. Как влияет на степень отвязности иностранный номер? Вот еще что нужно выяснить. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
Да, доброе. Доброе утро. Всем хорошего здоровья, Александр.
Да.
Я, конечно, не согласен сейчас с вами и с предыдущим, первым звонившим.
Так.
Я по поводу BMW. Понимаете, при чем тут маркетинг, при чем тут фильм «Бумер» на самом деле? Вот ну, не, вам, не мне вам объяснять, вы же пробовали эти машины, катали их разные. Понимаете, ты садишься в нее, и она вот, она создана, чтобы вот, она создана, чтобы ехать, чтобы зажигать, вот, понимаете? Вот после нее пересядьте на 2, там, 3 миллиона, на миллион рублей дороже какой-нибудь Mercedes, да? И вы так ехать не будете, хотя вы будете смотреться еще круче, еще там,
ну,
еще более бандитски. Но вы будете, знаете, когда вот ты едешь, и впереди тебя эта звездочка плывет, и ты вот, и ты вот... И ты богаче и круче, но ты так не едешь. А на самом деле в BMW это вот... я почему не сажусь в эту машину, хотя вот, ну, так вот имею, могу брать на работе, да. Я беру какую-нибудь там, даже если надо мне куда-то побыстрее, я беру какую-нибудь трехлитровую Тойоту, да, там, или Тиану, да, грубо говоря. И плыву, как говорится. Но ни в коем случае не в BMW, потому что я становлюсь идиотом.
Не знаю, ну, не знаю. Вот я только что на днях попрощался с 300-сильным дизельным Ягуаром F-Pace. И скажу вам, 700 ньютон-метров, в общем-то, я могу забросать кусками асфальта, вылетающими из-под моих колес кого угодно. Хоть BMW, хоть Rolls-Royce, хоть Bentley. Но я этого не делаю. В смысле, ну не просыпается у меня какая-то животная страсть быть животным. Ничего такого я не чувствую. Но почему-то именно в сознании у нас владельцы BMW, именно такие люди, которые... Вот этим вот всем, да. Гонщики на 320-х заполонили Москву. Это пишет АЗ. Белая штучка под бампером называется абсорбером или усилить. Ну, бог его знает, как она называется. Я могу называть ее родимым пятном, потому что именно по этой белой штучке ты и узнаешь эти автомобильчики. Много историй про опасные BMW слышал, только не пойму, почему эти истории у многих вызывают гордость и улыбку. Серж, у нас это вызывает негодование, оторопь и какое-то изумление немножечко. Ну, мы в смысле, ну, мы абсолютно негодуем железно, железобетонно. Да, но почему мы вцепились в одних мужчин, как если бы женщин за рулем у нас не было? Ведь у нас есть за рулем еще отвязные Карины, мы уже выяснили. В женском рейтинге Карины в 13% ДТП становятся виновниками. Также в пятерку вошли имена. Внимание! Вот вы порой не догадываетесь, чем занимается ваша супруга, когда она на работе, условно. Или когда она поехала в магазин или в библиотеку. Ну так, вы примерно представляете, что вот она вам сказала, чем она занимается, и вы так думаете. Вот ровно так же вы порой понятия не имеете, чем она занимается за рулем. А она лютует там просто на дороге, как невероятный зверь. Как валькирия какая-нибудь. Ангелина в 12,8% случаев становится виновницей. Валерия. Сейчас где-то взгрустнул Иосиф Пригожин. 12,1 ДТП на счету Валерии. Валерии. Вот конкретно. Дарья 11,5%. И прекрасное, нежное имя Кристина. Это имя может быть только у нежной, хрупкой девушки, у полуэльфа. 11,4%. В 11,5% случаев именно Кристины рубят направо и налево окружающих. Да. Чаще всего виновниками аварии становятся молодые водители в возрасте 18-19 лет. Наиболее высокий аварийный сегмент. Водители данной категории, как правило, имеют наиболее высокий тариф по ОСАГО. Примерно к 20-25 годам они успокаиваются. Вот, и вероятность ДТП снижается в два раза. А после 40 лет снижается в 3-4 раза. Ну, прямо скажем, после 40 лет... Разные процессы в 3-4 раза снижают свою интенсивность. Да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Сегодня раньше проснулся, спасибо.
Вам тоже.
Хорошее настроение на полдня минимум обеспечено.
Спасибо.
Я хочу вас насчет Карин как минимум.
Да,
давайте. Вы немножко не так считаете. Понимаете, если вот в Альфе было застраховано всего 8 Карин,
ну да.
И из них одна попала в ДТП,
ну да.
То это получится как раз 13%.
Ну да. Ну я на вау эффект рассчитываю.
Но замечательный, Роман. Спасибо. Действительно,
хорошее
настроение.
Да, извините, спасибо вам большое. Да. Черт, зарубил человека, когда он... Не рубите, пожалуйста, людей, когда они вас хвалят. Дождитесь, пока дохвалят, а потом уже с плеча так.
Моторы.
Так, Рио и Солярисы, вот кто агрессоры на дороге, это видно. Алекс, ну, в общем-то, сюда добавились еще и полуседаны, которые лютуют уже в каршеринге. Я пришел на работу, приехал сегодня на такси, ибо после работы я отправляюсь забирать свой потрясающий М11 мобиль. М11 мобиль, вот так он называется. Это специальный автомобиль для того, чтобы со свистом промчаться от Москвы до Санкт-Петербурга по М11. Это Nissan Murano. Ян Murano сегодня в ночь рвану в Питер. Ну, может быть, рано-рано утром, чтобы по возможности с вами не встречаться на дороге. Я вас честно, нежно люблю, уважаю и все такое. И Давиды, и Карены, и Валерии с Кристинами. Но хотелось бы, чтобы мы в каких-то параллельных реальностях жили. Вот вы в одной, в пробках, кстати, а я в другой. Проезжаю свободно. Вот. Поэтому добрался сюда на такси и зашел в студию. И подхожу к месту, к своему. Сейчас небольшой рассказ о кухне. Дело в том, что я сам за пультом работаю. У меня нет звукорежиссера, как у звезд эфира, который занимается только тем, что рисуют каракули на бумажках в тот момент, когда слушают телефонные звонки. И говорят с вами. Вот, и читают сообщения. Нет, я за пультом работаю, поэтому все музычки вот эти вот. Все саунд сопровождения эфира, это все я вот этими вот руками. Без единого гвоздя. Вот, и я смотрю в компьютер первым делом у себя за пультом. И что я вижу? Я вижу фотографию. Потом программа обновилась, она исчезла. Это была ночная фотография, где три автомобиля в ДТП, один из которых в хлам разрезаны, потому что стоят спасатели уже с этими с ножницами, которыми режут металл. Кого-то вырезали из каршерингового пола седана. Сюда добавились еще... Это я к чему? Я к тому, что к Рио и Солярисам добавились еще и отвязники на полоседанах, каршеринговые. Ну, такая история. Так, по М11 каждый... Владимир, спасибо. По М11 каждый может. Вы еще сказали, на Муране или на каком-нибудь другом автомобиле каждый может. Я говорю тогда, ну ладно, я тогда на поезде. А вы такой, ну на Сапсане каждый может. Ты возьми какой-нибудь такой, вот чтобы сугубо, чтобы в этом, в плацкарте, чтобы сесть, вот этот матрас развернуть, оттуда с диким криком... Вот разбегаются клопы. А, нет, такого в РЖД уже нет. Извините, пожалуйста, Владимир, что по М11 каждый может. Но не зря же я обзавелся транспондером в прошлом году. И я собираюсь действительно закинуть туда 1005 сегодня. Но чтобы хватило туда и обратно точно с запасиком. И дернуть по М11 в Санкт-Петербург. Заодно протестировать вновь открывшуюся трассу. Ну, в смысле, теперь она уже окончательно открылась. Есть ощущение такое. Вот и посмотрим, как это все выглядит.
Моторы. Моторы.
6.33 и 217 тысяч автомобилей уже в столице. В начале этого часа их было 150 тысяч. Оцените интенсивность прилива. 47 километров в час теперь в центр, а полчаса назад было этих километров 53. Кстати, из центра тоже скорость немного упала, 52 километра в час. 234 только что пересчитал счетчик. И, ребятушки, 4 автомобиля, зайцы. Ну, видите, 4 автомобиля осталось. Вот, видите, каршеринговый автомобиль сейчас. договоритесь с ним, залезайте, берите и поезжайте. Вот, хотя бы мимо одного столба фонарного проедьте, где счетчик висит, вот этот, который считает автомобили. 4 автомобиля до исторического рекорда осталось, до 26 тысяч каршеринговых. Где это? 9 баллов только что выскочило предупреждение. 9 баллов на Комсомольской площади. Что-то влетуете там. До 26 тысяч автомобилей каршеринговых в Москве осталось 4 автомобиля. Это тревожно. Человечество только однажды испытывало такие острые ощущения, ожидания такое, перед тем, как Армстронг вступил, сделал свой исторический шаг на поверхность Луны. Вот это только тогда было такое ожидание тревожное. И вот сейчас. Минус 7, сообщает Нефман Зима. Не знаю, где у вас минус 7, у меня было минус 5. Да, что еще? Какой-то популярный блогер обогнал Сапсан на 760-й BMW. Смогу ли я так? Андрей! Я могу обогнать 380-й Airbus по пути в Кейптаун, в Южную Африку, если нужно. Ну, честное слово, Андрей, ну давайте будем реалистами. Но единственный вариант, при котором мы можем это сделать, это непрерывная трансляция из Сапсана и непрерывная трансляция из автомобиля. Шестичасовая трансляция, ну, тогда четырехчасовая трансляция. Как только вы увидите хотя бы одну склейку в этом видео, будьте покойны, в общем-то, это кино. А никакой не стрим. Ну, правда, ну в конце концов, ну, вы не знаете об искусстве монтажа? Что такое монтаж? Поверьте мне. Я сделаю вам любой результат, любой, вот какой нужный результат. Сапсан, чтобы обогнал, автомобиль, чтобы обогнал. Парень на электроскутере, чтобы обогнал. Чувак на роликовых коньках, чтобы приехал раньше. Мы сделаем это легко и непринужденно вообще. Вот, поэтому, ну, как-то, ну, честно говоря. Нет, реально минус 7 настаивает Сергей. В электростале вообще минус 11 показывает. Я сейчас посмотрю температуру комфорта. У нас здесь нет. У нас здесь в Санкт-Петербурге. Мне уже телефон мой меня услышал и уже дает мне на фразу «у нас здесь Санкт-Петербург». Ощущается как минус 11, действительно. На Новокузнецкой минус 6 сейчас. Восход солнца случится в 8 часов 15 минут. Все, я зацепился за это. Это знаете, как в туалете крутишь в руках баллончик с освежителем и начинаешь считать там на казахском надписи «Ишергиль», «Дергиль». Вот так я здесь. Так. Когда закат случится? В 16.14 сегодня закат случится. Я взял прогноз погоды и начал зачем-то его углубленно читать. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Ром Люберц показывает, ну, уже на Егоревке, минус 8.5. Сейчас вот завел машину. Насчет Давидыча и 3 часов 51 минуты, как бы я считаю, это реально. Во-первых, на этом по видео видно, что это был прямой эфир. Да, он не весь был в 4 часа, но это был прямой эфир, и все там было нормально. И я ездил в Питер 1.5 года назад. Кладка была гораздо короче. Я ездил на пикапе на Мазде. Выехал я из дома в 6.30 утра 4 января. 735 километров я проехал ровно за 7 часов с двумя остановками. Больше 150 я нигде не ехал, и штраф мне пришел всего один.
Вот я как раз хотел сказать, что, в общем-то, понятное дело, что можно как-то, но мы же не можем пропагандировать и продвигать...
Ром, он шел без номеров, скорее всего.
Без закона.
Во-вторых, ну, да. Он шел как бы в субботу, он стартанул в 9 вечера.
Ну, я ночью, считаю, когда пустая
трасса. Да, я реально считаю...
Ну, Сапсан-то, ночных Сапсанов нет, это нужно рано утром тогда только выезжать. Или вечером
Сапсан вышел.
Да, я понял. Нет, ну, что могу сказать? Я могу сказать, что я тоже доезжал. Я 1600 делал за 15 с небольшим часов. 1600 из Нальчика в Москву. Вот, потому что из Москвы в Нальчик было 18.5. Но я простоял 2 часа на М4 только чтобы выехать из Москвы. Потому что это была пятница вечер. А вернулся за 15.5. Да, такое Ром. Тоже было, с двумя остановками. Но, ну, елки.
Ром, где-то лет 12 назад на девяточке, на своей личной, я доезжал до Назрани, 1900 вышло километров от Броницы, я стартанул через Подольск. 1900 километров в одни руки, 20 часов у меня вышло. Это 2 часа, 100 последних километров по горам, не по горам, там, в смысле, уже по местности. Шел по туману, просто по жесткому туману. цеплялся за КАМАЗы, за маршрутки, которые, ну, получается, что местные, потому что они шли просто тупо по памяти. Я ехал, такой был туман, капот, больше было не видно.
Навигатор в этот момент помогает, когда есть навигатор с деталью. Но тогда не было, да.
Угу. И, во-первых, там и возраст был другой, там страхов не было, там такое дело. Угу. Поэтому, да, это я считаю, это реально. За 3,50, то, что он дошел до Питера, это реально.
Я в такой ситуации пользуюсь часто навигатором. Бывало такое тоже в горах, когда вот туман, там все такое. Очень помогает навигатор. Ну, просто чтобы смотреть конфигурацию дороги перед тобой. Хотя бы понимать крутизну поворотов, потому что не всегда это отмечено знаками. Ну, что мы здесь устроим? Рубрику «Рыбак рыбака»? Какую-нибудь такую рыбацкие байки? Начнем сейчас мериться, кто куда, за сколько доехал. Ну, давайте я пару историй еще послушаю. Ваших рекордных историй. Кто куда и за сколько доехал? Будет ли по Мурану обзор, Сергей? Ну, конечно, вы думаете, это я случайно просто шел-шел и нашел Мурана. Такой думаю, ну так, на чем бы поехать? Что у меня тут первое? О, Муран. Нет, конечно, конечно, будет обзор по Мурану, потому что я еду в Питер тоже не просто так. Я еду в Питер работать. Мне выдадут специальную форму одежды, каску, индивидуальные средства защиты, обувь какую-то выдерживающую вот эти кислотные выпадания все. И я пойду на производство. Я поеду на Мурана смотреть, как делают Мурана. И это в какой-то момент это будет даже немножечко интимное знакомство. Там будет интим, потому что, вы знаете, в цикле производства автомобилей есть разные моменты. Жестокие какие-то, штамповка, все. А есть буквально эротические. Это называется свадьба, когда шасси автомобиля соединяется с кузовом. По одной линии кузов сверху. Кузов всегда сверху. А шасси снизу. И вот на шасси уже стоят элементы подвески, двигатель, там все это. Это идет, 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 идет по ленте конвейера. А сверху кузов идет, и потом кузов на шасси так стоит. Так, с таким хлопком все. И это называется свадьба. Серьезно, я не шучу. Вот это так называется, вот это свадьба. Я бы это назвал немножечко чем-то, что обычно случается в первую брачную ночь после свадьбы. Вот как-то так. Но они люди культурные, автомобилестроения, поэтому решили назвать это вот такой церемонией свадьбы. Да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте. Давайте померяемся. Вот я уже заготовил руки и говорю, что у меня вот такой длины было путешествие. Вот с такими глазами.
У меня родственники в Лову живут. Я ездил на «Москвиче» с вино. Ну, со мной родственник проехал, а тут, скажем так, полуармянский. Да. Я до Москвы доехал за 18 часов с двумя остановками, гаишниками в Воронеже и еще где-то. Он, короче, съел и кал. Честно, он сказал, я не... Ну, это, правда, был очень молодой. Было лет 20 назад. Ну, вот когда они только выпускали, в 98-м году, наверное, начались выпускать. Пил. Роман, я просто хотел вот про поводу, вы там тему про справочники поднимете, вот эти, то, что...
Про что еще раз?
Про справки, вот, которые там сейчас, подорожание, вот это, да, вот сюда,
справки.
Проводительские медсправки. Там цена там вырастет, там, 5 раз.
А, ну вот насчет цены не знаю. Я только знаю, что теперь всех нас исключат из движения. Потому что все мы... Здоровых же нет людей. А всех больных теперь начнут отказывать в выдаче водителей.
Я вот просто недавно справку на оружие получал. Ну, вроде все нормально было. То есть, как бы, никаких подорожений. Вот буквально вообще...
Я не знаю. Мне кажется, всегда, когда мы сталкиваемся с подорожанием каких-то госуслуг, ну, чего-то связанного с государственными услугами, мы должны выработать вот такой механизм мышления для себя, восприятия. Все подорожание в частном секторе, это все буржуины, зайщики пытаются натолкать еще больше нашего добра. Это плохо. Это плохо. Все подорожание в частном секторе. Все подорожание в госсекторе – это хорошо, потому что на благое дело все пойдут деньги. Все деньги пойдут на благое дело, на повышение зарплат учителям, врачам, на пенсии, на новые парковочные карманы, на дороги, на водосточные трубы. Ну, на благое пойдет что-то. Поэтому, когда мы говорим о получении всевозможных справок, это же госпошлины, значит, это госсектор. То есть, ясное дело, на что-то хорошее пойдут эти деньги. И здесь мы должны радоваться каждый раз, когда встречаем некий процесс повышение стоимости вот этих вот госпошлин. Так, тут температуру многие подтверждают. У деревенского парня минус 10, у Льва Рузанкова в Икше минус 8. Доброе утро вам тоже, да. У Сергея минус 7, не знаю где. В Электростале минус 11. И зима у Нефмана там тоже минус 7. От дома до работы 20 минут суета. Добирается... Извините, суета, вы мальчик или девочка? Ну, наверное, девочка, раз суета. Так, когда-то гонял самостоятельно автомобиль, и участок Брест-Москва 1100 километров в среднем за 12 часов проезжал. Это хорошо. Теперь надо сдавать анализы на предрасположенность к алкоголю и наркотикам, поэтому в 14 раз выросла стоимость. Секундочку. А раньше что, не нужно было сдавать? Ну, к алкоголю не знаю, но... К наркологу, по-моему, уже нет, мне кажется, да? 7 тысяч километров за 10... Да ладно. В смысле, машина А380. Тогда может быть. Так, теперь медсправки на права, включая тесты на наркотики и алкоголь, делаются 2 недели, стоят дорого. Ну, как дорого? Ну, 1500 рублей или сколько? С 22 ноября прохождение нарколога не 350, а 6 тысяч у меня в одном Оренбурге, очереди с 5 утра в родном. Несмотря на 18-градусный мороз, это пишет Андрей, жесть какая. Суета — это мужчина. Ну, давайте тогда звать вас Сует, чтобы... А, тогда будет читаться как Сует, и бог его знает, что можно подумать. Ладно, оставайтесь суетой. Доброе утро, здравствуйте, да, доброе.
Роман, значит, 1500, ну, это прямо пушкинское. Давно ты не был в свете.
Нет, не был давно, это правда.
Вот, потому что меня знакомый делал честным путем, 2 года назад. Угу. У нее что-то вышло, по-моему, ну, вот не совру, не меньше 5 и чуть ли не под 7 тысяч. Этот, 2 года назад, я говорю, а делал честным путем. Я говорю, зачем ты таким путем пошла? Может, хотелось.
А нечестным столько же будет стоить?
Нечестным 3. 3-3,5.
А в чем фишка? Тогда я не очень понимаю.
Не знаю.
Довольно.
Не хочется поднимать нечестную тему, чтобы не прикрывали.
Не, я согласен. Нет, ну, сразу нужно сказать, что так нельзя, но тем не менее, мне казалось бы, что нечестное должно быть, ну, хотя бы столько же, но просто зато тебя избавляют от процедуры очередей, там, всего остального.
Вот я сам в этом году брал справку, да, и все, легальная справка.
Так, наверное, тогда она не настоящая. Если нечестная, то не настоящая.
Ну, нет, там с лицензией выдается все полностью.
Ага, я не
вот,
знаю.
Проходил бы, она в ГАИ нормально прошла.
Ну, странно, это, знаете, это как если, ну, вот это похоже на попытки пересадить водителей, на попытки властей пересадить водителей в общественный транспорт в Москве. Ну, то есть, как бы, и да, вот это похоже на то, чтобы вот пересадить в общественный транспорт и еще повысить в 10 раз стоимость общественного транспорта. Ну, то есть, чтобы билет был 500 рублей, и нас настойчиво предлагают нам пересесть туда. Ну, то есть, там все битком забито, это все сплошные шпроты и селедки такие, эти автобусы. Билет стоит 500 рублей, а нам говорят, вот, пожалуйста, воспользуйтесь, это очень круто, вот так вот нужно пользоваться этим. Ну, нет, не должно быть, нет. Транспорт общественный должен быть удобней, дешевле, доступнее и быстрее. Тогда он привлекательный. Нечестные в обход приобретаемые справки должны быть, наоборот, дороже. Потому что ты, как бы, можешь продолжать выпивать, вот. И не надо в очереди стоять, и волноваться не нужно. Значит, это, да, за это же нужно больше заплатить, а получается, что меньше. Медики лютуют, прибавка к зарплате, 851-й пишет. Ну, может быть. Категория А и Б 5300, CDE 7200. Ужас какой. Да, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Доброе, говорите.
Доброе утро, да. Я вот по поводу справочек медицинских.
Да.
Да, кто-то рассказывает, там 4-5 тысяч, 7 тысяч, там, 3 нелегально.
Угу.
А, совершенно легально, официально, 700 рублей.
А когда? Когда?
Летом и на протяжении последних 10 лет.
Ну, а вот видите, это, есть ощущение, что это вот прям вот последнее веяние, случившееся накануне совсем. Ну, не знаю, давайте, если вы только что это делали, вот прям можете свою собственную личную историю, не рассказанную со слов, а вашу личную. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Игорь Москва.
Игорь, да, здравствуйте. Приятный
слушатель.
Очень приятно.
Значит, по поводу справочки, первый момент. Справки, хоть законная, хоть она незаконная, имею в виду нечестно получена, но зарегистрированная, и все равно ее предъявляешь в ГАИ.
Угу.
А я недавно менял права.
Так.
Вот,
недавно это когда? Вот насколько недавно? Потому что для кого-то 10 лет, кажется, как один день
почти,
пролетел.
Почти что на 9 мая. А. Вот.
Ну, то есть все равно...
Вопрос, да. Угу. Да, вопрос в чем? Что если ты предоставляешь справку вот в городе Москва, и справка медицинскими учреждениями города Москвы выдана, угу, ты права получишь даже без проблем, на нее просто посмотрят, и через 10 минут пойдешь тепленькие забирать после фотографии.
Угу.
А если ты приехал с какого-нибудь далекого города из региона, и справка у тебя, угу, оттуда, то будет отправляться запрос. Как человек передо мной стоял. Ему сказали, все не по-моему, боюсь сроки ошибиться, но в районе что-то 15 дней мы отправляем запрос, получаем ответ.
Действительно ли там ты проходил комиссию, да, был ли ты там, вот это вот все?
Да, 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 да.
Я
вот
понял,
ну и, ясно, соответственно, я же думаю, там тоже люди не глупые, они смотрят по регионам. Например, вряд ли кто-то в Строгино поедет там получать справку откуда-нибудь из Люберец, например, правильно? И если такой человек пришел в РЭО, я думаю, им это, ну, на определенные вопросы какие-то направят, соответственно.
Знаете, но тем не менее, слушатели настаивают, что ваши данные устарели, если вы к маю это делали, а вот это вот все якобы заработало только что. Смотрите, вчера прошел тест, либо тест, но старорусским написано, с ять в конце, тесть. А, нет, это тесть, родственник ейный. Ну, в смысле, тесть, это папа ейный папа. Вчера тесть прошел комиссию в государственной поликлинике в Митино официально за 5000 рублей. Роскошно. Но на благое дело, еще раз говорю, на благое дело и 50 можно отдать с легкостью. Вчера по телевизору... Извините, когда слышу фразу «вчера по телевизору сказали», я вспоминаю ту же высотку. Если в Ярославе было 400, то теперь 4500. Ну, хорошо. Еще, видимо, не получал. Я точно не получал. При этом медкомиссия на оружие минус 3200 или всего 3200. Ну, то есть получается, что автомобили с точки зрения допуска к управлению автомобилей людей с нетрезвым сознанием гораздо опаснее, чем допуск людей с нетрезвым сознанием к оружию. Ну, если судить по госпошлине. Но вообще-то, по большому счету, это странно, потому что людей, которые приходят в автомобилизацию, гораздо больше, чем людей, которые приходят во владение оружием. И, ну, не знаю. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Роман, здравствуйте. Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Михаил, который.
Да.
Вот буквально неделю назад моя жена меняла права.
Так.
И она поехала в Москве. Это в Москве улица Марии Росковой. Это стоило ей 700 рублей. Она не ездила ни к наркологу, никуда. Все сделали на месте. А я менял права в 2017 году. Пошел в поликлинику глав УПДК «Принять России». Там мне сказали, что всех врачей вы проходите здесь. Но необходимо привести справку от нарколога и от психоневрологического диспансера.
Угу.
Каждая справка в психоневрологическом диспансере, она стоила, мне, могу ошибиться, около полутора тысяч. И в наркологическом диспансере тоже 1500 примерно, опять же, примерно.
Но ведь есть ощущение, что даже данные, полученные неделю назад, все равно уже устарели. Все равно устарели. Так, что еще? При этом медкомиссия, да, это было про справки с 22 ноября. Все должно измениться. А, так еще не изменилось. А как же вы тогда пишете про цены? А, это вы потому что по телевизору увидели. Все понятно. От Ферсановки до Сарая в Рязанской области меньше 5-6 часов никак не получается. Из них 2 часа на МКАД. Это от 572-го пришло сообщение. Давайте я еще одну вам интересную, красивую и воодушевляющую дам новость, которая тоже связана с комиссиями. МВД накануне... 19-го это случилось, в ноябре, опубликовала на портале проектов нормативных актов поправки в законы о безопасности дорожного движения, а также об охране здоровья граждан и об организации предоставления государственных муниципальных услуг. Подготовленные в ведомстве предложения ужесточают правила прохождения водительских медкомиссий и получения справок. Вот. Ну, в общем-то, это тоже сюда, к справкам. Документ, который согласовали с Минздравом, гласит, что, внимание, водительская справка превратится в электронный документ с усиленной цифровой подписью. Вот почему это стоит так дорого. Это они не на ровном месте решили продавать вам за 4,5 тысячи то, что стоило 400 рублей. Нет, это будет теперь что-то совсем новое, с усиленной цифровой подписью. Что это означает, бог его знает. То есть есть какая-то обычная цифровая подпись, а есть усиленная еще более сильная. Вот, и граждане, но граждане смогут получать и бумажный вариант справки. И вот здесь вопрос, а будет ли бумажный стоить тех же копеек, которых стоило раньше? И зачем мне усиленная подпись? Что мне с ней, армрестлингом заниматься с этой подписью? Кроме того, все медицинские организации и государственные, и частные будут обязаны передавать данные о выданных заключениях и аннулированных справках в информационную систему Минздрава. Ну и, наконец, аннулирование справки, аннулирование станет основанием для лишения водительского удостоверения. Вот так вот. Если на очередном медосмотре или при посещении поликлиники у гражданина выявят заболевание, его направят на внеочередное освидетельствование, пройти его нужно будет в течение месяца, в противном случае электронная справка будет аннулирована. Тот же итог водителя ждет, если обследование подтвердит диагноз. В случае одобрения парламента... Да. Значит, поскольку здоровых среди нас с вами нет, а есть недообследованные, как следствие, в ближайшем будущем, я думаю, что на российских дорогах и на московских, в частности, станет совершенно пустынно. Здесь будут ездить кто? Ну, только медики, как известно, они самые здоровые, ибо витаминами заедают чистый спирт, и поэтому у них все хорошо со здоровьем. И чиновники, ибо они планово проходят диспансеризацию. И военные тоже, потому что они и космонавты, и летчики, и капитаны дальнего следования, и начальник поезда тоже будет ездить. А мы будем ходить пешком. Ладно, я утрирую. Но, конечно, не просто заболевание, потому что так, безусловно, мы бы все лишились водительского удостоверения. Если будут выявлены заболевания, несовместимые с вождением, то вас отправят на очередное, внеочередное освидетельствование. А что, раньше не так было, что ли? Раньше, что ли, не так было? То есть, когда у тебя заболевание, несовместимое с управлением автомобиля, это тебя все равно допускали, что ли? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе утро, радиослушатели. Вячеслав меня зовут. Хочу коротко по справке сказать. Вот завтра у меня жена идет права менять.
Так.
Справку делали 1.5 недели назад.
А менять идет, потому что срок действия заканчивается?
Да. Срок действия прав закончился. Угу. Значит, смотрите, сама справка 5000 рублей в московской поликлинике.
Так.
Но нарколог и психолог, соответственно, также по месту прописки получается. И справки нарколога и психолога сейчас стоят практически половину той суммы, сколько стоит общая справка. То есть 1200 нарколог, а, по-моему, 1300 психолог обошелся.
Итого до 8000 пакет справок вот этих. Ну, в смысле, вообще пакет оплаты.
Не, знаете, на самом деле, это я сейчас назвал, я поправлюсь, 5, ну, это около 6000, это уже с учетом этих пакетов справок. Но что самое интересное, мы в 2014 году меняли права за счет смены фамилии, ведь цена была та же самая, мы отдали ровно такую же сумму. То есть, а было это 5 лет назад. Вот тогда еще, если помните, была такая история, как энцефалограмма головного мозга, которую также приходилось сделать, которую впоследствии отменили. Поэтому что тогда сумма за справку, что сейчас вот 5-6 тысяч?
Я бы еще, знаете, энцефалограмма — это круто. Конечно, нужно флюорографию сделать и тест Роршаха пройти. Ну, в смысле, показывать картинки людям. И что они видят? Какие извращения видят эти люди? Потому что мне кажется, что вообще все, о чем мы говорим, можно заменить только тестом Роршаха. Во-первых, если человек видит картинки, значит, у него есть зрение, ну, в смысле, он зрячий, он не слепой водитель, а зрячий водитель. Потом, когда доктор задает ему вопрос, говорит, что вы видите на этой картинке? И нужно четко следить. Вот если человек не впопад начинает отвечать, то есть ты говоришь, что вы видите, а он уже начинает отвечать, значит, у него со слухом плохо, и нужно отправить его к лору. Вот. Если впопад отвечает, ты говоришь, вот что на этой картинке изображено? И он начинает через секунду буквально там анализирует какое-то время и начинает отвечать. Значит, со слухом у него нормально, мы это выяснили. Со зрением у него нормально. А само прохождение теста Роршаха, то есть его реакция на картинку, покажет нам вообще, готов ли этот человек к пилотированию автомобиля в Москве. Если у него там сплошная расчлененка, если у него там атомная бомбардировка, если у него там что-то депрессивное, что-то упадничное, все, значит, готов человек, нормальный, это нормальный, правильный московский водитель. А если у него там цветочки какие-то, эльфы вот эти вот, цветка на цветок, цветка на цветок. Значит, у человека ненормально с головой. Ну вот реально не все дома, кукушка поехала. И такого, конечно, к движению допускать нельзя. Но, обратите внимание, теперь вы должны будете при прохождении процедуры получения нового водительского или замены старого, помимо всех прочих вот этих вещей, там 60 раз отжаться от пола, доказать доходы свои, все вот это, сдать анализ, кал, моча, кровь, все это. Вы должны будете еще и пройти нарколога, алкоголога, всех остальных. И это будет стоить денег. Чуть ли не в 10 раз увеличивается стоимость справки. Так что, ребятушки, еще раз хочу напомнить. Разочарование излишне, потому что все эти деньги пойдут на благое дело, и мы должны возрадоваться.
Моторы. Движение.
327 автомобилей. Хороших, добрых людей. 327 как минимум сидят сейчас уже в этих автомобилях. 886. 327, 886. Все, ребята, это случилось. У меня нет сейчас под рукой аплодисментов. Я не заготовил, ибо был не готов к этому. Это случилось только что на наших глазах. Зафиксируйте. Где у нас гранит? Где гранит? Отливайте в граните. Это случилось 21 ноября 2019 года в четверг в 6:59:54 количество каршеринговых автомобилей перевалило за 26 тысяч. Чуров там какой-то управляет всем этим, потому что написано, это 104% от парка каршерингового. 104%. 26 071 автомобиль каршеринговый в Москве. Истину говорю вам, земля налетит на небесную ось.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 21 ноября на календаре. Я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Да, ну что ж, мужчины, присоединяйтесь. Не мужчины, никакого стеснения не должно здесь быть, оно ложное, все у нас здесь по-хорошему, по-братски, в хорошем смысле слова, так что без стеснения заходите, и вы тоже, да, конечно, да. 346 тысяч автомобилей сейчас в столице, 346 826 в начале программы, ровно час назад этих тысяч было 150 с половиной, вот такой прирост автомобилей. Такая пилюля сегодня бодрости у нас в начале второго часа моторов. Сейчас грядет красивое число. 07. Вот прямо сейчас, в эту секунду случилось. Загадали желание, я надеюсь. 26 072 каршеринговых автомобилей, ребят. Это что-то невероятное. Каршеринг выдавливает всех остальных из столицы на наших с вами буквально глазах. тысяч каршеринга, мы все умрем, Александр пишет. Нет, мы жить будем, но как-то так, жить странно мы будем, потому что каршеринг становится одним из факторов аварийности на дорогах. Во-первых, потому что их становится много, а чем чего-то больше, тем оно заметнее, правильно? Ну и оно отвязное. Вальдемар из Таги, приветствую вас, минус 14 в Сургуте. У нас, Вальдемар, сегодня в отдельных регионах Московской области было минус 11, да и сейчас минус 11. Так что уже неудивительно вот это вот все то, что вы присылаете. Мы догоним вас очень скоро. Оксана Бушидо, приветствую вас, Александр, суета. Еще Артем Антонов, Евгений Вятко, Илья Балу, Сергей Васильевич, Кот, Почтальон Стечкин, Николай, Денис Гансклоп, Макс и Логакул, и Сергей Васильевич снова, и Андрей,
и Мирон КЛС. И кто еще у нас здесь? Нефмен. Извините, всех не могу перечислить, вас много. Лучшие люди планеты, одним словом, уже здесь, в нашем телеграм-бот-мессенджере. Говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей. Как слышится, так и пишется в одно слово. Заходите. Небольшой водненький микс я вам здесь сейчас дам, но так, чтобы сразу много и в одномоментно. Одномоментно. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Это тоже одно слово. Кажется, что это три слова. Нет, но это одно слово. Радио говорит МСК. Это наш телеграм-канал, где вы читаете основные новости. В мире ничего не происходит такого, что ускользает от нашего внимательного взора. А все, что мы видим, находим, мы публикуем в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК. Извините, Евгений на Альмерушке. Да, конечно, видно вас и в нашем СМС-портале. Вы знаете, СМС-портал — это как такой этот... ниша такая над холодильником. Ну, если у вас встроенный холодильник, у вас над холодильником, над дверью холодильника обязательно есть еще такой ящичек, куда вы складываете все ненужное. Вот, и это такая ниша, про которую забываешь, и потом заглядываешь раз в год и думаешь: а, вот где это все лежало. А я уже новое купил. Вот, это вот СМС-портал наш такой. Но вы все равно пишите, это хорошо. Плюс 7-925-88-88-94-8 для того, чтобы отправить СМС. Да, для этого, по-моему, еще нужно что-то. Какое-то заклинание, там, кнопочный телефон. Вот что-то такое. 925-88-88-94-8 СМС-портал. Ну и, наконец, 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Что-то невообразимое происходит. Где-то прорвало плотину каршеринговую, и каршеринг наводняет столица, ну, просто как неистовой интенсивностью, 26-100. А только что было 26-071 автомобиль, уже 26-100 автомобилей каршеринга. Жесть какая-то. Так, Илья Балу, приветствую вас. Да, Александр Первый, что здесь за сообщение? В связи с... Я сейчас почитаю. Постановлением Российской Федерации с 22 ноября 2019 года стоимость водительской комиссии категории А, Б — 7500, категории А, Б, С, Д и так далее — 8800. Не понял? А, Б — 7500, А, Б, С, Д — 8800. Понятия не стало со второго раза все равно. Сейчас надо как-то... С этим надо переспать, с этой идеей. А, Б — 7500, А, Б, С, Д и далее — 8800. Ну, то есть, если ты хочешь не только А, Б, А, Б, С, Д и так далее, то 8800 получается, так? Вот, пожалуйста, это объявление, которое висит где-то в каком-то... В каком-то органе. Ну, где-то какой-то орган повесил это объявление. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели, меня зовут Антон, город Москва.
Антон, приятно, да.
Насчет вот каршеринга хотел бы сказать, не совсем с вами согласен насчет его так называемой обязанности. Вот, например, мой пример. Я долгое время пользовался своим личным автомобилем. У меня вот за последний год пользования получилось порядка 30 тысяч рублей на штрафы, различные скорости и прочее. И, знаете, пересев на каршеринг, я стал намного ответственнее к этому относиться, потому что все-таки машина не своя, да и как-то, не знаю, может, повзрослел. И вот за два года уже езжу только на каршеринге, каждый день 750 рублей штрафов у меня за эти два года. Не знаю, вот как-то...
Наоборот, знаете, вы помните Лекса Лютера? Лекс Лютер был такой персонаж во вселенной DC. Кто-то, прочитав «Войну и мир», думает, что это такой приключенческий легенький рассказик, романчик приключенческий. А кто-то на обертке этой, на упаковке печенья читает и прозревает вселенские смыслы. Ну, как бы это зависит от человека, безусловно. Вот вы такой человек, который становится... которого каршеринг дисциплинирует. К сожалению, я вижу другую тенденцию. Каршеринг превращает людей в зомби. Но только есть два типа зомби. Давайте сейчас немножко зомби-апокалипсиса сюда еще добавим. Два типа зомби. Ходячие мертвецы — это такие...
Они медленно очень ходят. Очень медленно. Медленно, медленно. Вот это ходячими. А есть отвязные персонажи, такие как «Война миров Z», помните, с Брэдом Питтом, и еще какие-то, которые очень дико быстрые. Вот «Я легенда» с Уиллом Смитом. Это те же зомби тоже, они мертвые. Но только они дико шустрые, они бегают отвязно. Вот, и у меня ощущение, что вот превращаются в зомби нормальные люди, попав за руль каршеринга, но только не в тех, которые ходячие мертвецы, а те, которые отвязно бегающие. Очень быстро. Потому что ты чувствуешь, как у тебя прямо сквозь пальцы утекают твои деньги. В такси ты этого не чувствуешь после того, как тарифы стали фиксированными. Ты не чувствуешь. Ты уже не погоняешь водителя. Давай, давай, быстрее, что стоим, поехали. Не тот маршрут. Специально поехал длинным маршрутом, чтобы снять с меня денег побольше. И мы уже успокоились, мы можем откинуться затылком на подголовник заднего диванчика. И спокойненько ехать, понимая, что, в общем-то, денежки мы уже заплатили. А как он едет? Хочется ему через два светофора проехать, а не через четыре. Если я не опаздываю, да бог с тобой. Я больше новостей прочитаю в телефончике в это время. Ну, как-то вот так. С каршерингом немножечко история иная, печальная.
Моторы.
Но да ладно, бог с ним, с этим каршерингом. Давайте еще одна красивая новость. Она посвящена нам с вами и полицейским, которые за нами и так бдят. Или нас бдят. Что они делают? Они нас бдят или за нами бдят? Ну, это отдельное лексическое увлекательное путешествие, но мы его как-то в другой раз совершим. Сейчас давайте к сути новости. Компания Яндекс, будь ты здоров, Яндекс, и прославится имя твое во веки веков, предложила устанавливать в автомобиле камеры нового образца. Они смогут следить за поведением водителя и в случае, если он отвлечется, подадут звуковой сигнал. Это хорошо, я считаю, нормально. Я бы, честно говоря, пошел бы по другому пути, по локомотивному. Я не знаю, есть среди нас машинисты локомотивов? 7373948. Я не шучу. Но мне кажется, это гораздо проще вопрос, чем есть ли среди нас кто-нибудь, кто сейчас везет пылесос в ремонт. Правильно? Таких людей, наверное, меньше. А машинисты локомотивов есть у нас? Но нынешние, как говорят дети, сейчасшние или в прошлом? Доброе утро. Да, здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я машинист локомотива тепловоза
работал. Какого? Как он, аббревиатура у него какая была?
2М62У.
А как расшифровывается 2М62У?
Ну, М это мадьярский. Он изначально делался для Венгрии.
Круто.
Вот, на Ворошиловградском заводе. Эти тепловозы возили грузовые поезда по нынешнему МЦК. Но
ну, наверное, какой-нибудь усовершенствование. Ладно, скажите, пожалуйста, я помню... Ну,
да.
Усовершенствование. Я помню историю про то, что у вас в кабине сигнал включался сам собой через какие-то интервалы времени для того, чтобы... А вы должны были нажимать кнопку, чтобы выключить эту сирену. Таким образом, да, чтобы вы не засыпали, вот это все происходило.
Это называется УКБМ, устройство контроля бдительности машиниста, да, она именно так и работает.
А через какие интервалы включался сигнал?
Я не вспомню, но довольно регулярно, если едешь под желтый или под, ну, уже красный, естественно, сигнал светофора. То есть под зеленый он там где-то минут через... Ну, пусть будет 5, по-моему, где-то срабатывал. Там еще в чем загвоздка, что если пропустил и не нажал педалью,
то
нужно потом на следующий сигнал будет встать и уже нажать в двух местах, то есть на педаль и на кнопку, которая находится на уровне головы. То есть нужно уже стоя нажать это все дело.
Обалдеть.
И третий раз, если пропустил, то срабатывает экстренное торможение.
А упор лежа в какой-то момент нужно было принимать?
Это помощнику.
На брусьях там сделать эту, знаете, как пресс мы делаем, там ноги 90 градусов к телу на брусьях держат. Обалдеть. Но это ответственно, действительно, безусловно. Скажите, а можно было, то есть нужно нажимать тогда, когда сигнал срабатывает, или можно заранее нажать за секунду, чтобы он не пищал?
Там нет, именно на писке. На писке нажималось. Сейчас уже другие системы есть. Я уже 10 лет не работаю, к сожалению. По зрению ушел из эксплуатации. сейчас, наверное, это немного по-другому все работает.
Я понял. Спасибо вам огромное. Во-первых, за то, что так оперативно откликнулись. А во-вторых, вообразите себе. Вы думаете, что эти парни, вы романтизируете эту профессию, водитель, ну, машинист тепловоза, электровоза, вы романтизируете. Они сидят, у них железнодорожное полотно, уходящее вдаль, в перспективу, эти рельсы сходящиеся, но никогда они не сойдутся и не пересекутся, хотя они сходятся постоянно. Это горизонт, все это, скорость, рассветы, закаты, все на свете. А там адская работа, адская просто. Каждые несколько минут у тебя врубается пэт, вот такая штука. Ты должен нажимать правильно. Если пропустил, потом стоять, стоя нажимать. Потом стоя на левой ноге и правой рукой, держа мочку левого уха, нажимать правой рукой, но не всей рукой, а большим пальцем. И вот это вот... Это какая-то жесть. Это я все к чему? Я к тому, что, мне кажется, в автомобилях нужно вводить примерно похожие системы. Вот я к чему. Примерно похожие. Потому что сейчас какие-то камеры пассивного наблюдения. Так вот, вернемся к нашему Яндексу. Да прославится Святого Вики. Предложили устанавливать в автомобиле камеры нового образца. Они смогут следить за поведением водителя и в случае, если он отвлечется, подавать звуковой сигнал. Бэт! Вот это вот. При этом сотрудники ДПС смогут услышать его. Он такой громкий будет. И они поймут, что водитель отвлекся. Нет, не так, извините, это я не туносчик. При этом сотрудники ДПС могут дистанционно посмотреть, что происходит в салоне автомобиля. И вот здесь я перестал вдруг ощущать реальность под ногами. Давайте, вот интерпретируйте, пожалуйста, вот эту фразу. При этом сотрудники ДПС смогут дистанционно посмотреть, что происходит в салоне автомобиля. Кайф? Доброе утро, слушаю, да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, это Евгений тоже. Евгений. Бывший машинист, только путевой машины. Использовал систему контроля, так скажем, клуб. Писал все на электронную кассету, где даже на 1 километр превышения по скорости штрафовали просто ужасно. То есть AllSense была сигнализация. Постоянно надо было нажимать кнопку, как сказал предыдущий машинист. Угу. Вот. И, в общем, следить за скоростью.
Но согласитесь, нам не хватает вот чего-то похожего в автомобильном транспорте. Вот чего-то такого. Вот нам больше, спасибо вам большое, больше строгости нужно. Больше дисциплины и строгости. Почему вы думаете, что если на железной дороге, там, где у вас, по большому счету, если перекрестки есть, то они все контролируются, это, ну, пересечение путей. Там, где у вас... В общем-то, вы не можете съехать в кювет, вы не можете выехать на встречку, ну, если, опять же, нет стрелок переводов, да? Вот где, в общем-то, более-менее безопасно, вообще железнодорожный транспорт считается самым безопасным из всех видов транспорта. Это случайно произошло, спрашиваю я вас, я подвешиваю этот вопрос. Это так случайно совпало, что есть самый безопасный вид транспорта и есть железные дороги. И оказалось, так совпало, что железная дорога самая безопасная. Ну, конечно, нет. Это все благодаря комплексу мер, которые предпринимались в течение развития, эволюции железной дороги. И в результате мы получили самый безопасный вид транспорта – железная дорога. Это не случайно. Почему мы не можем взять с железной дороги вот что-нибудь такое и внедрить это в автомобильный транспорт? Спрашиваю я вас. Доброе утро.
Доброе утро. А скажите, а вот где они столько сотрудников возьмут, чтобы в каждую машину посмотреть?
Я вас умоляю. Зачем это делать? Это будет делать искусственный интеллект, к примеру.
Так не... есть же, вот, например, же система Smart Sense, по-моему, называется, в автомобилях. Угу. Вот, то есть для чего все это? А еще по поводу справок можно два слова сказать?
Ну, давайте, но это последние будут ваши слова.
Хорошо. Вот смотрите, сейчас справка увеличилась стоимостью в 14 раз. Надо проходить там какие-то алкогольные тесты, наркологические.
Ну, да.
Скажем, а вот если я не употребляю наркотики или алкоголь...
Докажите. Вот справкой вы это и докажете.
Нет, это же получается навязанная услуга. И другое дело. Вот люди, которые попались, скажем, за пьянку за рулем, вот их, наверное, и надо как бы заставлять это проходить. Это же логично.
Логично, но не так прибыльно, как всех заставлять.
Вот это правильно. Вот это хорошая поводка.
Это логично, но не прибыльно. А тогда нелогично сразу. Вот если это логично, но не прибыльно, это сразу становится нелогично. Как рассказал глава Министерство транспорта, вот. Есть Министерство транспорта, между прочим, мы все его подчиненные. У вас есть транспортное средство? Доброе утро.
Да, доброе утро. У вас как раз-таки про систему в машине.
Да. Нет, секундочку, скажите, у вас транспортное средство есть?
Да, есть. У меня есть, значит, 213 кузов.
Обалдеть. Слушайте, его классно. Да, значит, вы подчиненный министра транспорта. А вы знаете, как его зовут, вашего начальника?
Я начальник сам. Как зовут министр транспорта, не знаю.
Не знаю. Вот никто не знает, как они благодарная профессия, министр транспорта. Никто не знает, как тебя зовут. Ладно, давайте про внедрение расскажите.
Ну, вчера только вы рассказывали, что наоборот, ДПС надо меньше давать. Как бы да. Внимание, чтобы и руки они к нам запускали, где другая система. Просто у меня в E-классе вот эта Prevention Collision, которая, если я далеко как-то еду, да, вот она мне сигнал выдает.
Предлагает там, выпить чашечку кофе, отдохнуть, если что.
Да, да, да. Ну, то есть это деньги просто, опять же. Нам почему-то мы опять с конца идем каким-то другим путем. Опять какие-то камеры в машину каких-то людей. Мне кажется, как с ГЛОНАССом должна идти эта система стандартная. И ограничение скорости до 100. Все.
Да, да, да. Нет, я согласен с одной стороны. С другой стороны, я вспоминаю вот эту шутку про мужа, который провожает супругу к гинекологу, напутствует ее словами. Ну, давай, покажи им-то. Вот что-нибудь такое. Ведь каждому из нас однажды хочется что-нибудь такое показать, правильно? Ну, чебучить. Внутри каждого человека в той или иной степени, в той или иной пропорции, я настаиваю, есть эксгибиционист. Ну, есть. Что-то есть такое, чтобы показать. Иначе Инстаграм не стал бы Инстаграмом. Ну, правильно? Если бы у нас внутри не было какого-то внутреннего эксгибициониста, который бы так или иначе владел вашим сознанием. У кого-то на 100%, у кого-то на 15%. Ну, там по-разному. Поэтому мы, конечно, хотели бы... Что это такое показывать инспекторам? Вот всегда, когда вот ты думаешь, да. Но тут вопрос такой. Я бы, ко всему прочему, хотел бы, чтобы эта система еще и была заведена в облако, к которому могут подключаться обычные пользователи. Но чтобы мы могли следить еще и друг за другом в какой-то момент. Следить, кто что делает. Потому что, когда все следят за всеми, то, в общем-то, я и не против. Я не против. И больше того, я бы хотел, чтобы я мог смотреть, что происходит в автомобиле ГИБДД или ДПС. Ну а почему? Вот, к примеру, у нас паритет с точки зрения представлений друг о друге, правильно? Паритет с сотрудниками. Ну, то есть он хотел бы уточнить мою личность и при этом раскрывает свою личность. Он говорит, Саша Леонидович Петренко, полк такой-то. Он раскрывает свою личность. А за это он говорит, а вы свою раскроете. Давайте посмотрим, кто вы. Вот он мне говорит. Здесь паритет. Поэтому, если за нами начнут подсматривать, так и я бы тоже хотел смотреть, чем они занимаются и в каких местах ковыряются, сидя в своем автомобиле. Правильно? Ну так, ну просто для порядка. Не потому, что мне интересно, а может, кому-то действительно будет интересно. А просто, чтобы все по чесноку было у нас. Да, доброе.
Ну, следить за всеми, наверное, это не очень правильно. Ведь у них же, если мы следим за полицией, то у них есть какие-то вещи, которые они, наверное, по закону делают тайно.
Я не знаю. А что он тайно может в автомобиле сделать? Отливать, ну, в бутылочку, например, на третьем кольце, если негде выйти на обочину? Или что он может тайно
делать? Ну, если он общается, допустим, с нарушителем, а нарушитель-то гражданин нашей страны, значит, есть персональные данные этого гражданина, а мы будем это наблюдать. Наверное, это не очень правильно.
Нет, я имел в виду, ну, преследовать за ними, когда они там в движении, вот он едет, он что-то делает.
С точки зрения нарушает, не нарушает.
Да, конечно, безусловно, да.
Тогда другой вопрос. Возвращаемся к справкам. Тогда почему глобально нельзя делать этот скрининг на всех, сдавать справки на алкоголь? И слушатель просто сказал навязанную услугу. На самом деле это все правильно.
Да. Нет, я-то вообще-то, если вот, не знаю, вы, в какой-то момент отвлекались от эфира, спасибо вам большое, но моя позиция, что не дожимает ГИБДД. Вот эти вот проверки на дорогах, на перекрестках, это сети... неводы с огромными дырами. Через эти дыры утекают правонарушители постоянно. Я со слезами на сердце смотрю, как эти правонарушители, эти алкоголики, эти чертовы наркоманы постоянно утекают через невод правоохранительных органов. Инспектор должен встречать водителя у подъезда. Говорить ему: здравствуй, дорогой. Выспался ты? Смотреть ему пристально в глаза. Вот. И тут же предлагать ему трубочку и экспресс-тест на наркотики у подъезда, не доводя дело до автомобиля. Потому что ведь этот наркоман и алкоголик, пока будет ехать до проверки на перекрестке, несколько раз может кого-то убить. Или врезаться куда-нибудь, правильно? Почему его нужно выявлять на дороге? Его нельзя допускать до управления в принципе. Поэтому инспектор должен встречать каждого у подъезда. Говорить: здравствуй, мальчик, сколько тебе лет? Он говорит: Вася, 8. Он говорит: Вася, дыхни, пожалуйста, в трубочку. А вдруг он пьяный, Вася, в школу идет? Что у тебя в портфельчике? Покажи. Бутербродики. А пистолета нет у тебя там, Вася, с ножом? Давай проверим. Ну, огромное количество недообследованных людей у нас. Ну, честное слово, и мне лично на это смотреть чрезвычайно горько. Одним словом, еще раз, вернемся к предмету. Компания «Яндекс» предложила устанавливать в автомобиле камеры нового образца. Эти камеры уже устарели, говорят они. Несите новые. Камеры смогут следить за поведением водителя и в случае, если он отвлекается, подавать звуковой сигнал. Как в железнодорожном транспорте, мы это уже выяснили, хорошо бы раз в 2 минуты, чтобы сигнал сам собой включался. То есть мы должны не доводить до включения сигнала, а напротив, мы должны нажимать кнопку на руле, чтобы отключить сигнал. Вот таким образом система всегда будет понимать, что мы бдим. Ну, мы включены в процесс управления. И более того, сотрудники ДПС смогут дистанционно подключаться к каждому, в мозг будет внедрен чип, и он транслировать прямо на сетчатку глаза будет картинку из этой камеры, то есть инспектор будет стоять и видеть будет сразу, вот что происходит в автомобиле, в любом автомобиле. И эти камеры Яндекс предлагает внедрить. Так вот, Евгений Дитрих, я наживил эту тему министра транспорта, вы не знаете, как зовут вашего начальника. У нас у всех есть начальник. У нас у всех есть транспорт, а у всего транспорта есть начальник. Значит, он наш начальник. Министр транспорта Евгений Дитрих сказал, что камера Яндекса будет гораздо функциональнее привычных образцов. Он пояснил, что распространенная сейчас камера отслеживает только степень усталости водителя, а новая же система сможет следить за его гадским поведением и выносить свою оценку. А? Ну, я считаю, что шикарно.
Моторы. Моторы. Моторы.
7:35, и волна продолжает набирать свою интенсивность, накатывать. Я имею в виду каршеринг. Сегодня случилось историческое событие, господа. Этот день уже вошел в историю каршерингизации России и мира, Москвы как лидера мирового каршерингового движения, ибо сегодня утром количество каршеринговых автомобилей перевалило за 26 тысяч. 26-124 сейчас. Вот ровно столько каршеринговых автомобилей на московских улицах. 22 500 такси, всего же 458 650 автомобилей сейчас сосредоточено в столице. В начале программы, полтора часа назад, этих тысяч было 150. Ну что, вот теперь я предлагаю вспомнить, что в буквальном смысле слова обозначает название этой программы – моторы. Но немного об автомобилях мы должны поговорить, мне кажется. Как бы странным это ни казалось, желание, но тем не менее давайте поговорим об автомобилях. Тем более, что здесь есть о чем поговорить. Сразу несколько событий произошло в мире, в большом автомобильном мире. Есть некий аквариум, маленький автомобильный мир, это Россия. И в большом автомобильном мире тоже происходили события. Но, тем не менее, некоторые события, отголоски событий из большого мира докатываются и до нас. Так, вы знаете, накануне в Москве была представлена новая «Соната». Или было представлено 8-е поколение Hyundai «Соната». На мой взгляд, прямо вот события долгожданные. События, имеющие сразу вот, ну, несколько сторон есть это все. Во-первых, прямо скажем, Hyundai Sonata — это не самый продаваемый и не самый популярный автомобиль у компании Hyundai. Ну, я имею в виду, даже после того, как, если бы мы не считали хиты продаж и локомотивы, такие как Крета и Солярис, тем не менее, даже когда останется весь остальной модельный ряд, все равно Sonata будет где-то рядом с Элантрой по продажам. Наверное. но все же чуть популярнее «Элантры». Тем не менее, произошедшее накануне событие в Академии, как это называется это место? То есть у Hyundai есть мотор-студия на Арбате, такое место, куда можно прийти и проникнуться духом этой корейской компании. А есть еще такая техническая академия на Ленинградском шоссе, и вот там-то накануне это все и происходило. Это все, я имею в виду, премьера. Так вот, произошедшее, почему лично для меня это знаково? Потому что вот то, что случилось, то, что сделали ребята из компании Hyundai, может перевести Sonata из разряда такого, ну, практичного автомобиля, но всегда проигрывавшего своим прямым конкурентам, потому что он по разным параметрам был чуть-чуть немножечко скромнее. Потому что конкуренты, кто у него в конкурентах? Давайте посмотрим. В конкурентах у него Toyota Camry, как, в общем-то, и у всех в этом сегменте. Главный конкурент — это Camry. Родной брат из компании Kia. Вот, и почему-то, вот, несмотря на то, что технически это один и тот же автомобиль, в общем-то. При этом Optima у Kia более-менее продаваемая модель, популярная, и в такси вы ее используете, и для частной эксплуатации. А Sonata как-то вот немножечко не дотягивала. И вот теперь это может перевести Sonata в разряд или нет. Может или не может. Вот здесь я вас хочу послушать. Хорошо бы, если бы мы нашли владельцев Sonata нынешнего, седьмого поколения. 7373-948. 7373-948. Это телефон прямого эфира. По 495-му коду. Вот так у нас здесь все обстоит. Вероятнее всего, у вас есть какие-то претензии к Sonata. Были, во всяком случае, претензии. И теперь вы можете смело сказать: ну вот, наконец-то, этого я и ждал, теперь-то точно совершенно заживем иначе. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе. Я, к сожалению, не являюсь хозяином Sonata, я хозяин Elantra. Ну, как бы поменьше, но похоже.
Да.
Вот предыдущее поколение Sonata проигрывало той же самой Optima просто только из-за дизайна. Вот на мой взгляд.
То есть вы думаете, у Sonata та же история, это просто дизайн? И
такая
все.
Же машина, как Optima, дизайн. И еще, вот как бы на примере своей Elantra и этой. Вот у меня Elantra последняя, которая была сделана в Корее. Угу. Следующую уже делали у нас. Практически ничем технический автомобиль не отличается. Но сразу же стал дороже. Дело в цене еще.
Угу. И цена. Вот, кстати, про цену. Скажите, сколько... Вы видели новую Sonata? Дизайн?
Знаете, к сожалению, вот что-то вот упустил. Хотя интересуюсь, вот ждал предыдущую, получилось не очень. Ну, вот...
Ой, слушайте, это совершеннейшая бомба. Совершеннейшая бомба. Давайте я в телеграмчик заброшу. В инстаграмчик не буду, потому что в инстаграмчике у меня... А что это такое красное у нас? Вот в окнах все красное. Ой, я думал, пожарище какое-то. Просто огромное здание у нас, Сталинг напротив. И все окна красные. Такое чувство. И на церкви крест такой красный. Боже мой, как ужасно. В смысле, как прекрасно это все. Это восход просто намечается, ребят. Восход. 8 с копейками случится восход. И это уже зарделась заря. Сегодня будет солнечный день. Морозный и солнечный день. Сегодня и завтра. Это я так вот просто визуально наблюдаю какие-то метаморфозы, происходящие с внешним миром. И там прям, вот, ну, реально очень красиво должно быть. К сожалению, у нас не на восток выходят окна. Я могу только по отражению в стеклах видеть, что там что-то краснеет что-то. Да, но вернемся же сюда. Дизайн. Довольно странно было бы описывать дизайн автомобиля словами. Ровно так же это было бы странно, как, допустим, описывать какой-нибудь запах или вкус какого-нибудь блюда. Но, тем не менее, я попробую. Это очень красивый автомобиль. Все. Вот я и писал вам дизайн Hyundai Sonata 8-го поколения. Во-первых, силуэт автомобиль стал длиннее. Там небольшая длина, но тем не менее. И в колесной базе немножко прибавил, и в длине чуть-чуть прибавил. Он там измеряется все, по-моему, база на 3 сантиметра, а длина на 4,5 сантиметра увеличилась. Автомобиль стал длиннее, автомобиль стал ниже немного и чуть шире. Все это о чем говорит? Все это говорит о том, что повторуха муха. В смысле, однажды это сделали ребята из компании Toyota для того, чтобы придать Toyota Camry нынешнего поколения такого эмоционального ощущения, которое возникает, когда смотришь на Мазду 6. То есть в конечном итоге все начинают равняться на Мазду 6. Потому что из Камри пытались сделать что-то настолько же эмоциональное и стремительное в своем силуэте, как шестерку. И больше того, ребята из Toyota дизайнеры и не скрывали это, я думаю, чтобы вдохновлялись шестеркой. И больше того, конкурентом одним из главных на российском рынке называли Мазду 6. То есть отобрать тех клиентов у Мазды, которые смотрят на шестерку, и включить их в потребителей Камри. Hyundai, не дизайнеры Hyundai, думаю, что тоже вот про что-то такое думали. Во всяком случае, автомобилю придавали силуэты в какой-то степени даже купе. Вы сейчас опять скажете, что за купе четырехдверное, купе — это две двери. Нет, братцы, вот в автомобильном мире может быть все что угодно, и даже четырехдверное купе. Посмотрите на тройку GT BMW или на четверку Grand Coupe, который, в общем-то, и называется купе, но, тем не менее, четырехдверный. Так вот, силуэт автомобиля смещен как бы немножко назад, покатая задняя стойка и покатая крыша, и это больше похоже даже на какой-то фастбэк уже, а не на седан. При том, что, тем не менее, если я правильно понимаю, это все-таки седан. Я сейчас попробую найти картинку, где у нас багажник. Да, это седан. Хотя уже можно было бы... Вот почему не сделать буквально полшага и не вывести автомобиль в совсем практичный и уникальный класс лифтбеков, и тогда добавить ему еще больше привлекательности и ввести сюда еще больше людей, которые хотели бы взять этот автомобиль. Нет, это седан. Силуэт... Что-то среднее между Audi A7, ну или любым другим фастбеком. И по выштамповкам на боках, вы знаете, вот по этим линиям, силовым линиям кузова или по плечевой линии, что-то даже отдаленно чем-то напоминает Honda. Помните, была такая Honda Cross Tour? Такой удивительный автомобиль, вроде бы легковой и нелегковой, и что-то такое. Вот что-то есть такое. Одним словом, это очень красивый автомобиль с чрезвычайно затейливой и развитой светотехникой. Светодиоды, впереди рисунок, который идет прямо от зеркал заднего вида. Идет такой рисуночек, металлическая, что ли, там какая-то... Да, такой металлический элемент, хромированный. Небольшой ободочек, который идет через все переднее крыло или через капот. Нет, это крыло или капот. Нет, все-таки через крыло. И упирается, и продолжается рисунком светодиодным фар. Ну, в общем, затейливый автомобиль. Много элементов, которые визуально расширяют автомобиль. Это воздухозаборники внизу, такие секции впереди, и хромированная полоса, которая объединяет левый и правый через всю решетку радиатора. Гигантскую, нужно сказать, решетку радиатора. Если кто-то делает две ноздри, то здесь это просто один, широко раскрытая пасть. Такая вот. Задние фонари тоже невероятно затейливые. То есть теперь это такой единый световой ансамбль вдоль всего. Ну, в общем, посмотрите. Нет возможности посмотреть как-нибудь самостоятельно, найти, зайдите в Telegram. Я полный фотоотчет, фотосет Hyundai Sonata нового поколения повешу уже, давайте, после программы. Про технологии. Я, к сожалению, из-за очень плотного графика я не смог присутствовать там на мероприятии, и поэтому попросил прислать, и ребята это сделали из компании Hyundai, молодцы, прислать мне пресс-релиз по автомобилю. Ну, просто пресс-релизик для того, чтобы была возможность посмотреть, а что же, собственно говоря, там произошло. Вот. И вот этот пресс-релиз. Восьмое поколение Hyundai Sonata. Сочетание изысканного облика четырехдверного купе с новым дизайном, дизайнерским языком Hyundai, стилистикой чувственной спортивности. То есть раньше мы видели разные концепции. Жидкая скульптура, еще что-то. Это чувственная спортивность. Моторы остались прежние. Плевать на то, что будет потом. Ну, в смысле, не плевать, но потом приедет сюда двухлитровый 150-сильный. Пожалуй, один из самых популярных, но не самый лучший, не самый оптимальный для этой модели двигатель. Но, тем не менее, он приедет потом. Изначально автомобиль в России будет представлен с мотором 2,5 литра, выдающим 180 лошадиных сил. Насколько я понимаю, компания решила не добавлять там ничего с выходом нового поколения, там не делать вместо 180 190, ничего-то. Ну, так и будет 180. Особое место, экстерьер, чувственная спортивность. Так, экстерьер мы можем опустить. Единственное, что нужно понять, экстерьер совершенно новый. Это не продолжение чего-то, что было в предыдущей Sonata. Ну, то есть можно было бы, опять же, ожидать, что какие-то пересечения должны там быть. Нет, ничего похожего. Это совершенно... Да что же у меня так все прыгает, елки. А как сделать, чтобы этого не происходило? Извините меня, пожалуйста. Ладно, хорошо, я просто запредельно все. Это не продолжение того, что было, это совершенно новый экстерьер. Куда-то исчез селектор выбора передачи движения. Теперь здесь кнопки. Это вообще какое-то оригинальное решение. Такое, по правде сказать, я видел только в Акуре, уже даже забыл, как оно называется. Не помню. Ну, седан Акура. Ну, как Аккорд, но только Акура. Честно, он так много лет назад ушел с рынка, что я уже не вспомню аббревиатуру буквенную. Нет никакого селектора. Нет никакой шайбы, нет вообще ничего. Есть просто тупо кнопки. За каждое положение в коробке передач отвечает отдельная кнопка. Задняя передача — кнопка. Нейтралка — кнопка. Драйв — кнопка. Паркинг — кнопка. Четыре кнопки. Вынесены они на отдельный пульт, такой как мышь компьютерная. И на этом пульте просто тупо четыре кнопки. Потрясающее решение, которое, вероятнее всего, не найдет своего отражения у других компаний. То есть никто не перехватит этого всего. А дальше у нас здесь климат. Ну, в общем, про интерьер тоже посмотрите. Вот самое необычное, это, конечно, решение вот это вот с выбором передачи. А по технологиям. Еще что нужно нам знать с вами о технологиях этого автомобиля. Секундочку, я вынужден снова каждый раз открывать вот эту вот штуковину. Улучшенные характеристики безопасности. Теперь цифровая приборная панель. Вообще изменился экран мультимедийки. Здесь привет дизайнерам компании Mazda, потому что в новой трешке сначала появился такой приземистый широкоформатный экран, где можно широкоформатное видео смотреть. И вот теперь... В Сонате. Ровно такой же экран, ровно такой же геометрии со скошенными углами. Как вы называете это? Параллелепипед? Да, этот называется, вот эта фигура геометрическая. Цифровая приборная панель тоже, да. Я пока не увидел, будет ли проекционный экран на лобовое стекло, но я бы его ждал. Дальше интерьер, умные технологии, ожиданием клиентов отвечает передний. Внутри атмосферная подсветка. 12,3-дюймовый цифровой экран в качестве приборной панели. Визуально разведленный комфортный пинатерье. Да, извините. Светлая кожа, то есть несколько цветов отделки. 10,3, наверное, дюйма HD-дисплей. Вот это уже приборка. Мультимедийная система. Аудиосистема Bose премиум, 12 динамиков. Потом есть еще несколько продвинутых видов этой аудиосистемы. Я по-прежнему не вижу, есть ли здесь что-нибудь про проекционный экран. Уровень безопасности стал еще выше за счет использования ряда технологий активной безопасности. 6 подушек безопасности. Система помощи водителю предупреждает о предметах, событиях на дороге. Вот автоматическое торможение, насколько я понимаю. Построено на модульной... Нет, просто на платформе третьего поколения Hyundai Motor. Новая платформа рекомендует себя как более гибкая, вариативная. Что еще? Ну и двигатели. Шестиступенчатый автомат. Ну, шестидиапазонный автомат. Моторы 2 литра 2,5, 150 и 180 лошадиных сил. А ожидаемый расход топлива 7,7 литров. Это у моторов 180 лошадиных сил. По динамике чуть позже. Технологии комфорта, да бог бы с ним. Apple CarPlay поддерживается. Умный багажник. Сама будет открываться крышка. Что еще здесь? Мультимедийная система? Да, это не важно. Крупное изображение, проекция? Да, есть. Все, молодцы. Заверните. Крупное изображение на проекционный экран 8-дюймовый на лобовом стекле. Туда выводится основная информация. Настраиваемый, хорошо. Комплекс систем помощи водителю. Системы Smart Sense, чувствительные датчики, да, безопасности под угрозой. Все. Адаптивный круиз-контроль. Раз. Читаем ассистенты. Система автоматического торможения перед препятствием спереди. Система удержания автомобиля в полосе движения. Удержание. Не информирование о покидании полосы, а удержание. То есть система подруливания. Система удержания, это было... Не понял. Система удержания автомобиля в полосе движения, система удержания автомобиля в центре полосы движения. А, вот как. Ну, то есть ваш автомобиль не будет прыгать, как бильярдный шар от борта к борту, от полосы к полосе, а он еще и в центре полосы удерживается. Это уже продвинутая система. Адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения. Система предотвращения столкновения с автомобилем в слепой зоне. То есть он отруливает. Если вы собираетесь перестроиться, а в мертвой зоне есть автомобиль, то Соната будет отруливать. Вот сейчас этим занимается мой e-Pace. Тестовый, и прям вот молодец. Доверяешь ему. То есть у него нет системы удержания в полосе, есть только система информирования о том, что ты смещаешься со своей полосы. Но при этом есть система отруливания. Если в мертвой зоне есть автомобиль, и ты даже с поворотничками собираешься перестраиваться, он все равно отруливает тебя, возвращает тебя в твою полосу, предотвращая столкновение. Очень удобно. И безопасно, и современно, к тому же. Так вот, то же самое в «Сонате». Смотрите. Система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом. То есть, когда вы выезжаете, и вы не видите фронтальные угрозы справа, слева, сзади, а автомобиль сам будет останавливаться, если эти угрозы есть. Безопасный выход, электропривод детского замка. То есть, он не позволит открыть дверь, если проезжает автомобиль, да, рядом. Но эту технологию уже компания Hyundai обкатала на Санта-Фе нынешнего поколения. И система обзора мертвых зон, соответственно. Так, что еще у нас здесь? Удержание автомобиля в полосе, далее идет по ассистентам, разбивка, ну и все такое. Все, теперь нам осталось выяснить только лишь одно. Стоимость автомобиля, правильно я понимаю? Потому что все эти системы нас интересуют, и мы ими восторгаемся до тех пор, пока мы не видим стоимость автомобиля. Как я уже сказал, автомобиль на российский рынок будет поставляться сначала с мотором 2,5 литра, и только потом, к 20-му, там, к какому-то кварталу 2020 года, приедет более простая версия. Это нормально. Вообще-то так все делают. Больше того, некоторые компании вообще ограничивают на старте продаж линейку только самой максимальной упакованной версии, в которой есть вообще все. Это для тех, кто очень-очень ждал автомобиль и готов заплатить вообще за все, что есть у модели. Некоторые даже называют это какой-нибудь громкой First Edition. Ну, так, чтобы показать, что вот эта модель, точнее, эта комплектация, которая показывает, в принципе, все возможности модели. А для России 180-сильный, 2,5 литра, автомат, старт цены... Внимание на эту версию. 1 725 тысяч. Более 100 тысяч прибавка к цене по отношению к предыдущему поколению. Но и изменений много, если вы обратите внимание. Финишная цена на Hyundai Sonata с мотором, вот этим мотором, все это передний привод, разумеется, 1 999 тысяч 000 рублей. 2 миллиона. Sonata 2 миллиона. Я не думаю, ну, в общем-то, там старт цены будет ниже, 1 500 000, я не помню сколько точно, но что-то миллион... Сейчас, секунду, я посмотрю, у меня есть это. Российский офис раскрыл комплектации цены, Соната, цена четырехдверки 1 499 тысяч. Вот. За 1 499 тысяч вы получаете базовую версию с двухлитровым мотором. Единственное, я только не очень понял... На механике он будет или на автомате уже, потому что в конфигураторе я не вижу этого. Вот, базовая версия, двухлитровый двигатель. Нет, все равно нет у меня здесь. Будет ли это автомат или механика. Да, ну и к тому же интересный нюанс. Автомобиль можно будет заказать онлайн, забронировать. То есть вот как бы компания Hyundai давно носится с идеей, в хорошем смысле слова, ну, в смысле, вынашивает идею, что все больше и больше сервисов должны выходить в онлайн, в ваши телефоны, и чтобы вы с автомобилем вы оперировали какими-то процедурами ровно так же, как вы делаете при заказе пиццы там, или при бронировании автомобиля в каршеринге или еще что-нибудь. Все в телефоне. То есть на 48 часов можно конкретный автомобиль забронировать где-то, а потом подъехать в сервис и его там приобрести. К 2020 году, да, двухлитровые моторы должны появиться к 2020 году, но 2020 год уже через полтора месяца, поэтому я не знаю, там, какой дате 2020 года. Все вроде бы. Осталось только посмотреть на комплектации. Вы знаете, я не хочу сравнивать Sonata с Mazda 6, хотя это правильно. Вот такая настолько дизайнерская теперь штучка эта Sonata, что, конечно, главный конкурент с точки зрения эмоциональности, дизайна, восприятия визуального автомобиля — это шестерка. Ну, точно не Camry, вы уж меня простите. Но, тем не менее, я хотел бы сравнить этот автомобиль, новый Hyundai Sonata, с, пожалуй, главным конкурентом сонаты. К сожалению, который выходит с большим опозданием по сравнению с сонатой. Это большое сожаление, что такая фора будет у сонаты почти целый год, потому что только к 2020 году приедет новая «Октавия», а «Соната» уже здесь. И вот посмотрим, насколько они соотносятся друг с другом. Ну, сильно большая разница, потому что «Сонат» — это D-класс, «Октавия», тем не менее, C-класс, но все-таки колесная база. 2,68 у «Октавии», 2,84 у «Сонаты». Ух, какой огромный автомобиль. 4,68 длина «Октавии» новой, 4,90 «Соната». Боже, это просто гигантский. А ширина? 1,86, 1,82. Все, отзываю свое заявление про то, что «Октавия» будет главным конкурентом. Стоить, может быть, будет столько же «Октавия», но по габаритам все-таки, ребята, это теперь очень большой автомобиль «Соната». Единственное, пожалуй, в чем будет проигрывать «Октавия», это в багажнике. У «Октавии» 600 литров, у «Сонаты» 510. Да, ну и вот параметры. «Сонаты» с мотором 2,5 литра. Расход в смешанном цикле 7,7. Разгон до сотни 9,2. Максимальная 210. Длина 4,90. Колесная база 2,84. Клиренс 155. Багажник 510. Объем топливного бака 60. Снаряженная масса 1484. Максимальная цена максимально упакованной «Сонаты», как я уже сказал, 2 миллиона рублей без 1 рубля.
Моторы.
Ну что ж, я здесь прощаюсь с вами. Завтра Фомина в моторах. Почему? Потому что я отчаливаю на свадьбу. Меня пригласили на свадьбу, где шасси Nissan Murano будет выходить замуж или жениться на кузове или за кузов выходить. Одним словом, я поеду на питерское производство автомобилей Nissan, поеду на Nissan. Murano, на мой взгляд, неплохо подготовленный автомобиль для путешествий. Мне кажется, что это вообще одна из главных природных сред обитания Murano. Это долгие, комфортные путешествия по долгому шоссе. Потому что рулится этот автомобиль, как любой большой кроссовер, так себе, но зато V6 дает возможности динамически, а мягкая подвеска и развитая шумоизоляция сделают комфортным это путешествие. Сейчас звучит это все как пресс-релиз какой-то, ей-богу, честное слово. Самому сейчас стало как-то не по себе вот это вот комфортное путешествие и все такое.